Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня особенный день, день страданий нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня наша передача тоже об этом. Тема проповеди брата Аркадия Михайловича Гонтовника, которую вы сейчас будете слушать, «Цена нашей души». «Берегите жизнь» – такую фразу можно каждый день читать и слушать, но я встретить не могла ни разу. Осторожней, берегите душу. Мир стремится к улучшению быта, лучше есть, иметь красивый вид, а душа заброшена, забыта, изнывает, плачет и болит. О душе заботятся нечасто, хоть кричат о вышней красоте, но о ей хотелось бы участия, а душа стремится к высоте. Топчат душу, распинают душу, убивают в ней ростки добра, и сегодня беспощадно рушат то, что строили с трудом вчера. Где-то там внутри у человека есть душа, хорошая душа. Ей средь шума атомного века все трудней становится дышать. И она изранена, избита в мире, там, где ложь и суета человеком занятым забыта, ищет друга лучшего — Христа. Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слушать. Но насколько бы легче стало сразу, если б люди вспомнили про душу.
Кровь Божий Сын пролил свою на Голгофе, на Голгофе. Там душу искупил мою на Голгофе, на Голгофе. Хоть я противился еще, Иисус сказал, свершилось все, и утро жизни начал он на Голгофе, на Голгофе. О, если б всякий поспешил на Голгофу, на Голгофу, и бремя тяжкое сложил на Голгофе, на Голгофе. Разбойник ко Христу пришел, спасение себе нашел, себе нашел, и всякий, кто к нему пришел, на Голгофу, на Голгофу. Хотелось всем бы рассказать о Голгофе, о Голгофе, чтоб каждый мог всю правду знать о Голгофе, о Голгофе. О, Церковь Божия, вставай и правду всем провозглашай, провозглашай, и никогда не умолкай о Голгофе, о Голгофе. О, Церковь Божия, вставай и правду всем провозглашай, провозглашай, и никогда не умолкай о Голгофе, о Голгофе.
Друзья, Сын дан нам, Бог знал, что нам этот дар очень нужен, очень нужен. Мы говорили о том, что Сын нам дан для того, чтобы мы имели с Ним общение, которое начинается здесь и уходит в вечность, конца которому нет. Еще можно говорить о том, что Сын нам дан, прежде чем с Ним вступить в общение, надо еще что-то принять, надо принять самого Сына как дар, а потом уже иметь с Ним общение. Вот я сейчас хотел прочитать Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 текст. Господь задает два вопроса. Есть ли в Евангелии вопросы более важные, чем эти? Матфея 16, 26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? В Ветхом Завете очень часто можем встретить: так говорит Господь, так говорит Господь. А говорил пророк именем Господним. Друзья, когда Господь пришел на эту землю, ни разу Он не сказал: «Так говорит Господь». Надобности в этом уже не было. Почему? Сам Господь и пришел. А теперь Он лично говорит: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Первое, на что обращаем внимание, душа. Не все верят, что есть душа. Сатана сумел вот так вот людей убедить, что, ну что, человек живет 70 лет, 80, да, а потом награда и 2,5 метра глубины, и вся. Какая там душа? Ничего нету. Буквально первая страница говорит нам о том, что Господь сделал изваяние из праха, вдохнул дыхание жизни и стал человек душой живое. Соединение телесного и духа дало нечто третье – душа. Я как-то вот со своим племянником захотел поговорить серьезно, хоть у него и мало жизненного опыта, но так он по-своему мудрый, он очень хорошо играет на фортепиано, даже в конкурсе в Москве участвовал, но так больше его привлекла не красота музыки, а красота математики, поступил в университет на математическое отделение. Но мне хочется с ним поговорить. Я говорю: Вадик, я хочу с тобой побеседовать. Да, пожалуйста. Вот я сейчас с тобой буду разговаривать. Как ты думаешь, это будет душа говорить или тело? Задумался. Я думаю, знаете, дядя Аркадий, это, наверное, душа говорит через тело. О, думаю, ничего, неплохо. Для начала неплохо. Я говорю: ну, а вот ты меня слушаешь. Это слушает тело или душа? Ну, понятно. Душа слушает через тело. Так, я еще тебе вопрос задам. А если из меня душа выйдет, я смогу тебе что-нибудь сказать? А если из тебя, сохрани Господь, сейчас душа выйдет, ты сможешь что-нибудь услышать? Тело будет. Вот оно, пожалуйста. Но будет ли оно способно что-нибудь услышать? И смогу ли я тебе что-нибудь передать, если я в таком положении окажусь? Друзья, некоторым надо еще объяснять, что есть душа. А душа есть, вот когда мы читаем Деяния апостолов, то есть такой интересный эпизод. Кстати, вот и вопрос очень интересный возникнет, а в сущности, что ж такое смерть? Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Хороший урок, чтобы во время проповеди не спали. Павел сошед пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Что ж такое смерть? Смерть – это не уничтожение. Смерть – это просто отделение чего-то от чего-то. В данном случае смерть – это отделение души от тела. Если так вот понимать смерть, оно действительно так тогда открывается. Очень сложный вопрос из 6 главы к Римлянам. Тут сказано так, что умерший освободился от греха. Ну что же я теперь должен умереть, чтобы освободиться от греха? Я же знаю, что грех во мне живет, пока я не умру. Нет, а вот когда мы поймем, что смерть физическая или духовная, это не угасание или прекращение, а просто отделение. Умерший освободился от греха, отделился от греха, отделился и освободился таким образом. Значит, умереть для греха – это освободиться от его власти, от его силы. Что такое смерть? Смерть – это не уничтожение. Это сатана говорит: смерть – это уже все, тебя не будет, и точка. Нет, не точка. Точки не будет. Будет просто переход в другое состояние. Ну, как вода, лед, пар и так далее. Переход в другое состояние, выход души из тела. Вот когда мы читаем Евангелие от Луки, 16 главу, там умерли два человека. Когда умирает человек, куда его помещают? В могилу. И богача в могилу положили, и бедняка в могилу. Вот они оба в могиле. А Писание нам говорит: умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Да, тело червям, а это? Отнесен на лоно Авраамова. Вот куда пошел нищий. Умер и богач, и похоронили его. И где же он оказался? В могиле? И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и так далее. А теперь смотрите, вот интересное место. «Возопив, сказал, отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Мучится весь. И ноги мучаются, голова в огне, и руки, ну все. Оказывается, есть какой-то маленький член, который очень сильно мучается и больше всех мучается. Вот окуни пальчик сюда и вот на язык мне. Да почему на язык? Давай на ноги. Нет, на язык. Почему? Я думаю, друзья, чем мы больше всего согрешаем, чем больше всего человек согрешает, наверное, должны мы согласиться, языком своим. Прекрасно, не правда? Яд. Мучается весь, а прохладить просит язык. Интересно, что об аде Господь много не говорил. Но уже из того, что Он сказал, в нескольких словах, видно, что есть душа у человека. Вот Он об аде говорит так. Сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Плакать будет душа, а скрежетать будет тело. Итак, друзья, мы прочитали с вами, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Ну, по-другому перевод, просто погубит ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Друзья, а можно весь мир приобрести? Господь говорит, ну, поразмышляй, даже если ты приобретешь мир. Иногда думаешь, брат, ну сколько ты приобретаешь? Такое впечатление, как будто ты хочешь весь мир приобрести. Вы знаете, каждый год бывают конкурсы пианистов, скрипачей и других. Когда скрипач занимает первое место, ему дают возможность поиграть на скрипке, на самой дорогой. Где-то в Италии они там лежат под стеклами, эти скрипки, Амати, Страдивари, Гварнери. Вот ему какую-нибудь скрипочку дают, он на концерте сыграет и опять под стекло. Эх, хочется ее приобрести, а? Ну дайте, ну я всю жизнь буду работать на эту скрипку, только дайте мне эту скрипку. Не дадим, почему? Она цены не имеет. Да я миллионер, я миллиардер, куплю. Нет, не купишь. Почему? Она бесценная. Картину дорогую, ох, хочу картину, явление Христа народ. Ну, миллиарды. Нет, не получим, ничего не дадим тебе. Почему? Она цены не имеет. Даже если бы человек приобрел все музеи мира и так далее, приобрел все скрипки мира, все рояли и Стенвей, какие угодно, все приобрел, игрушки даже если все вот соберешь со всего мира, там, куколки, все, а душу свою погубишь, то какая в этом польза? А вы знаете, бывают иногда такие вот случаи, когда человек живет, у него какие-то сбережения личные есть, и вот он в завещании, умирает в завещании. Это в храм Божий. Я собрал деньги, ну, чтобы как-то немножко пред Господом реабилитироваться за свою жизнь. Друзья, примет он такой взнос, если можно так сказать, за свою душу? Нет, не примет Господь. Душу за бумажки не меняют. Даже если весь мир приобретешь и скажешь, Господи, вот это все за мою душу не возьмет Господь. Почему? Это очень по простой причине, потому что временное на вечное не меняют, и вечное на временное не меняют. А весь мир временный. Весь мир временный. Мы вот читаем апостола Петра. «Придет же день Господень, как вор, ночью тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Точка. А душа? Она не тонет, да? Не тонет и не горит. Богач, будучи в муках в аде, да, вот, пожалуйста, мучается. Но он мучается и сказал бы, душ, сгорел бы я, и все. Нет, не сгоришь. Не сгоришь. Вечность будешь мучиться и не сгоришь. Вот такое будет новое тело, и такая его способность будет гореть и не сгорать. Как тот куст в пустыне горел и не сгорал, а вот теперь душа будет гореть и не сгорать. Да уж скорее бы сгорел, ну хоть через 1000 лет бы она сгорела. Нет, не сгорит. ни целиком, ни по частям, никак не сгорит. Вот интересно, что вопросы, которые задал Господь, они, может быть, сейчас немножко для нас как-то выглядят, ну, не совсем понятно. А тогда, в то время, очень хорошо были эти вопросы понятны. Какой выкуп даст человек за душу свою? Ну, что это за вопрос такой? А очень хорошо понимали, почему. Вот открываем 30 главу Исход и читаем. «Пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу». А какой-нибудь израильтянин скажет, вы знаете, друзья, мне выкуп за мою душу, вот за ту жизнь, которую мне дал Бог, мне выкуп давать не надо. Почему? Я соблюдаю закон Моисеев. Нет, дорогой друг, закон Моисеев – это одно, и ты его соблюдать будешь. И выкуп за душу свою Господу дашь. А если не дашь, то будет язва губительная. Почему тут сказано так? То пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Друзья, гибель вот этой души отвращается выкупом. Дай выкуп, все будет в порядке. Друзья, вот это вот серебро, тут сказано полцикля, это цена примирения израильтянина с Богом. Обязательно. И это делали тысячи лет и каждогодно, когда мы читаем 11 главу Евангелия от Марка. Вот здесь хорошо сказано. «Пришли в Иерусалим, и Иисус, вошедший в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и стал и миновщиков». Вот это наше слово. «Миновщиков из скамьи продающих голубей прокинул». Что это за миновщики? А вот они меняли греческие, там, римские монеты с изображениями идольскими, как они считали, на израильские. Вот израильские можно в сокровищницу, а идольские не надо. Вот они сидели и меняли. И так делалось каждый год. И если человек сам не мог приехать, он хотя бы поручал кому-то, чтобы тот за него дал выкуп за душу его. Так было всегда. И вот этот вопрос очень-очень хорошо понимали те, которые слушали Господу, те, которые слушали и услыхали вот эти два вопроса. Какой выкуп даст человек за душу свою? Друзья, ну хорошо, а вот если задать такой вопрос, а мы с вами какой выкуп дадим за нашу душу? Ведь надо же выкуп дать. Если выкуп не даст человек за свою душу, все, гибель. А мы какой выкуп дадим? А нам надо давать выкуп? Вы знаете, вот так вот в больнице иногда, вот где-нибудь в другом месте задаешь вопрос, человек в тупик становится, ну, неверующий. А что я могу Богу дать, какой выкуп, у меня ничего нет. Я бы дал, если был, но ничего нет. Серьезный вопрос. Какой выкуп даст человек за душу свою? Уже дал. Выкуп за каждого рожденного, за каждого живущего, и который родится, будет жить, за всех Господь дал выкуп. И мы читаем послание апостола Петра, 1 главу. Вы искуплены. Искуплены, легче понять, выкуплены. Выкуп дал Господь. Искупил, выкупил. Не тленным серебром, не тем серебром, а новым серебром. Каким? Драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Вот оно, серебро Ветхого Завета, и, условно сказать, серебро Нового Завета, драгоценной кровью Христа. Теперь вот такой вопрос уместно задать, очень глубокий и серьезный. Сколько стоит наша душа? Можно подсчитать ее? Вот как самые честные бухгалтеры, давайте подсчитаем, сколько стоит наша душа. Нисколько не стоит. Что ж, такая дешевая душа у нас, что ли? Как это нисколько не стоит? Давайте будем считать, стоит или не стоит. Во-первых, за нашу душу Господь отдал кровь свою. Это входит стоимость нашей души. Я думаю, что ничего нет дороже во всей вселенной, чем кровь Сына Божьего и нашей с вами души. До чрезвычайности она дорогая в глазах Бога. Она должна быть такой же дорогой в наших глазах. Наша душа в наших глазах, и цена ее должна расти с каждым днем. насколько она дорога тебе, Господи, что ты за нее отдал свою кровь. И дал бы Господь, чтобы мы не вышли отсюда такими же, как пришли, но мы бы сказали: Господи, я даже и понятия не имел, что у меня такая дорогая душа. Я даже и никогда в мысль не взял, что ты так высоко оценил мою душу. Но это еще не все, друзья. Давайте будем брать сейчас вот так вот колоночку за колоночкой, цену, потом общий знаменатель и подведем, сколько же стоит наша душа. Какая цена воплощения Сына Божьего сюда на землю? Сколько она стоит? Читаем. Господь сказал Моисею: пусть взойдут ко мне 74 человека. Взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 их старейшин, и видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. Друзья, сколько стоило Господу оставить вот этот мир, который мы, ну, при всем нашем желании, даже немножечко себе представить не можем. Единственное, что так приблизится к пониманию, это когда мы читаем апостола Павла, он говорит так: «Влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться». Вы знаете, жилищная проблема. В этой хижине оставаться или туда переходить, в новое жилье. «Влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее». Вот в этой хижине, в этой времянке оставаться, вот это для вас нужно. Но если для меня, я туда, это несравненно лучше. А сказать несравненно, Павел, а почему ты говоришь несравненно? Ты что, сравнивал? Сравнивал. Он там был и сравнивал. С людьми беседуешь: ой, оттуда никто не приходил, там ничего нет, никто ничего не докажет. Докажет. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним, друзья. Хвалиться не полезно. Апостол Павел как сдалека начинает, сдалека вот так заходит. Апостол Павел говорит: не полезно мне хвалиться. Я знаю человека, который туда показывает. Знаю человека во Христе, который 14 лет. Уже 14. О, интересно. В теле или вне тела не знаю. Бог знает, восхищен был. И знаю о таком человеке. Только не знаю, в теле или вне тела. Бог знает, что был восхищен в рай. И слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу похвалиться. Собою же не похвалюсь, разве только собою. Все. Уже на себя показывает. Это он. Он был восхищен в рай. Слышал неизреченные слова. Он хотел туда, ибо это несравненно лучшее, по другому переводу, по-русскому, несравненно лучшее. Даже сравнивать нельзя ничего, но мы не можем сравнивать. Верою познаем. Верим тебе, апостол Павел, потому что ты говоришь: истину говорю во Христе, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Верим, что ты там был. Трижды говорит: не знаю, в теле или вне тела. Друзья, мы с вами сейчас в теле сидим или вне тела? И он не знает, вот, ну, как будто в теле. Вот как мы сейчас с вами сидим, вот так и он. Трижды говорит: не знаю, в теле или вне тела. Как это я мог без всякого там ракетоносителя прям туда, через плотные слои атмосферы, до рая, до самого, и обратно, волос не попалился, ничего. Космонавты приземлились, открывают там три трупа. А он так вот без сил, без скафандра, без ничего. Вот техника у Господа, да? Да, несравненно лучше. Друзья, как вы думаете, сколько стоит оставить несравненно лучшее и прийти в несравненно худшее? Очень дорого. В Евангелии от Луки написано так: кто из вас, желая построить башню, 14 глава от Луки, не сядет прежде, не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Вот сын с отцом сели, Ну что, сынок, пойдешь? Отец, я должен все рассчитать. Все рассчитать. Ну вот как башню вот рассчитывают. Ну сколько надо кирпича там, сколько цемента там, и извести там, чего, раствора. Все подсчитал, там жести и так далее. Все. Вот мне надо столько-то денег, мне надо столько-то рабочих, мне надо столько-то времени. Все, и башня будет готова. Кто из вас, желая построить башню, желал построить башню? очень желал построить башню нашего с вами спасения. Не сядет прежде и не вычислит. Вычислил Господь все издержки. Какие же издержки, друзья? 3,5 года проповеди, позорная казнь, страшная смерть. Это все Господь вычислил. Он все это видел заранее. Все заранее видел. Все вычислил. Вот я иду исполнить волю Твою, Боже. И пошел. Друзья, сколько это стоит дать согласие прийти сюда, на эту землю? Очень дорого. Послание к филиппийцам, 3 глава, с 20. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Не уничтожит, а преобразит. Этот текст нам говорит, что есть два тела, уничиженное и славное. Но про славное тело мы можем только верою брать, а уничиженное мы, наверное, сами знаем, что такое уничиженное тело. Вот у нас такое тело, его колют, и вам укол делают, да? Вы не убегаете от врачей, как шприцом за вами не бегают? Колют его, режут, ну, что-нибудь, операцию какую-нибудь, и так далеко режут, что одному надо делать операцию, ему сказали, ну, сделаем операцию, только надо все ребра у тебя сзади убирать, и мы тогда вот там пролезем, вот туда. Видите, как уничиженное тело. Вот я иду исполнить волю Твою, Боже. Друзья, сколько это стоит дать согласие прийти сюда, на эту землю? Очень дорого. Послание к филиппийцам, 3 глава, 21 текст. Ну, 20. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Не уничтожит, а преобразит. Уничиженное тело. Вставляют запчасти. Иногда приходится, ну, уничиженное. Глаза где-нибудь в футляре носить, зубы в стакане. Так. Уничиженное тело, друзья. Уничиженное тело. Сколько стоит согласиться из славного тела перейти в уничиженное? Ой, сколько стоит. Как дорого. Друзья, сколько стоит ожидание страдания? Вот мы читаем от Луки 22 главу. И находясь в борении, 44 текст, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Я обратил внимание, не стекающие по челу, не стекающие, а падающие, как дождь. Какое напряжение! Черный пот падает. Друзья, сколько это стоит? Ожидание страданий, иногда даже сидят люди около зубного кабинета. Ой, скорее бы уже вытащили, все, не могу больше. Легче, наверное, когда дергают, чем ожидают. Ожидает час-два, никто в очереди не пускает его. Ожидание страданий иногда даже тяжелее, чем сами страдания. А вот тут написано, находясь в борении. Что это за борение? С кем там боролся Господь? Сам с собою. Хотел ли Господь страдать или не хотел? Не хотел. А это разве естественно хотеть? Разве естественно хотеть, чтобы терновый венец одели, гвоздь забили в тебя? Разве это естественно? Это противоестественно. А вот тут и вопрос. А ведь надо. Вот не хочется, а вот надо. Вот оно и борение. И у нас борение с утра и до ночи у нас борение. Хочется одно, Адам хочет другое, а надо, вот и борьба между плотью и духом. Они друг другу противятся так, что вы уже не то делаете, что хотели бы. Ну, слава Богу, что не то делаем, что хотели, когда были в мире. Если бы делали то, что хотели, так уже совсем плохо было бы. Друзья, смотрите, находясь в борении, до какого борения, до какой степени вот это борение, что внутри что-то происходило, лопались сосуды, и черный вот кровавый пот на землю падает. Вот борение какое. Не хочется. Если возможно, Господи, доминует меня чаша сия, пройди. Надо. Если надо, значит надо. Друзья, сколько это стоит? Это все наша с вами душа. Насколько дорогая. Мы не понимаем глубины, но хоть немножечко больше понять, чем мы понимаем. Это наша с вами душа. Весьма дорогая. В глазах Божьих. Она и в наших глазах должна расти так вот. Каждый день, Господи. Ой, я даже не представлял, что у меня душа такая дорогая. Друзья, сколько стоит? Мы прочитаем сейчас 26 главу от Матфея, порассуждаем. А сколько стоит его страдание? 27 глава от Матфея. Тогда отпустил им Варавва, а Иисуса Биф предал на распятие. Слово «биф» – маленькое слово, насколько за ним стоит. По римскому обычаю не 40 ударов, а числа там нет. Числа нет, пока не дрогнет рука секущего, а их не один, их два или три, ложат жертву, оголяют и начинают бить вот этими ремнями. И после вот этого истязания там оголяются мышцы. Это очень страшное зрелище такое. Это как подготовка. И после этого предал на распятие. А вот тут еще воины-правители, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк. И раздевшие его, надели на него багряницу. Ну, плащ римского воина в насмешку. Вместо царского пурпура. И сплетши венец из терна, не знаю, как они плели. Этот терн, он как сталь крепкий. Там, наверное, все пальцы себе истыкали, пока плели вот этот терн. Сплетши венец из терна, возложили ему на голову. Друзья, вместо царской диадимы, вместо короны, ему одели вот такой вот венец из терна. Это сатана так изобретательно уничижает его. Почему? Потому что сатана хорошо знает, что в Библии терн нигде не говорится в положительном смысле. Когда мы читаем Экклесиаста, смех глупых, что треск тернового хвороста под котлом. Терновый хворост, ну давай, я тебе из терна и сделаю. Это сатана делает. Какой изобретательный, какой он едкий, какой он подкалывающий такой. Друзья, если мы с вами едкие и подкалывающие, это мы имеем немножечко от характера дьявола. И вот сплетший венец из терна возложили ему на голову торжественно. Торжественно возлагают на голову. Жезл в правой руке держит. И дали ему в правую руку трость. Трость, почему трость? Господь говорит об Иоанне Крестителе. Что вы ходили смотреть? Вот трость ветром колеблемую. Какой царь, вот такое у тебя и царство. Сатана над ним смеется, над Господом. У тебя царство такое, и вот ты такой царь, вот оно, вот такое все у тебя колеблется. Друзья, вы посмотрите, сатана всю свою фантазию исчерпал, чтобы вот так вот, мало того, что тело заставляет болеть, а еще и душу начинает травить. Вот это сатана вот этим вот занимается. И становясь пред ним на колени, ну, обычное приветствие такое, радуйся, царь иудейский. Друзья, вот смотрите, эти свои же, вот израильтяне, плевали ему в лицо, заушали, ударяли, они играли с ним, как с пророком. Игру такую затеяли. Вот бьет, вот, а, кто? Ну, давай, скажи, вот, кто тебя ударил? Они играют, как над пророком. А эти играют над ним, как над царем. Пурпур ему одели, вот это, вот сатана с разных сторон начинает вот такую вот сатанинскую игру, сатанинское зрелище делать. Друзья, надо прямо сказать, сколько стоило Господу согласиться и позволить сатане делать с собою все, что он хочет. Чтобы он исчерпал всю свою сатанинскую фантазию. Сколько ты стоишь? Сатана, я тебе разрешаю с моей плотью делать все, что ты хочешь. Ради нас, друзья. Вспоминается вот это место из Псалма. Бездна, бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и все волны твои прошли надо мною. Да нет, это вот не сын Кореевы и не все сыны Кореевы. Скажут о себе, что все воды и волны прошли над нами или надо мной. Нет, сын Кореи одной волны не выдержит. Сын Божий выдержал все воды и все волны. Все выдержал. Ученые говорят, человек погружается в глубину, на дно. И если вот эту всю массу воды положить его на берег, и всю массу воды на него вот эту положить, он превратится в папир. все воды прошли надо мною. А где Господь оказался? На самом дне. Господь снизошел до самой глубины человеческого падения. До самой глубины. И для чего? Чтобы ни одна волна не коснулась нас. Все удары пришлись на него, чтобы на нас не пришелся ни один из ударов. Друзья, сколько стоит дать согласие Господу стать грехом? Когда мы читаем второе послание Коринфянам, тут сказано так. Не знавшего греха он сделал для нас жертвой за грех. А жертвой, вы видите, тут петитом написано. Не таким шрифтом, как все остальное. Жертвой за грех. Или грех, или жертва за грех. Это одно. В еврейском языке одно слово. Грех или жертва за грех. Это одно и то же. И можно прочитать. Не знавшего греха он сделал для нас грехом. Христос стал грехом. Обратите внимание, когда израильтянин согрешал, вот читаем Левит, 4 главу. Как только узнан будет им грех, сразу он идет к стаду, выбирает самое лучшее животное, приводит его пред Господа в скинию, сам возлагает руки на него. В это время грех переходит на это животное. Животное сначала было жертвой за грех, а теперь животное стало грехом, потому что грех перешел на животное. Теперь что с этим грехом надо сделать? Наносится смертельный удар. Вынимаются внутренности, сжигаются. Все нечистоты сжигаются, полностью сжигаются. Все сжигается, и что остается от него, от этого животного? Что остается от этого греха? Один пепел. И пусть священник оденется в льняную одежду свою, переодевается, льняную одежду одевает, наденет на тело свое льняное нижнее платье, снимет пепел от всесожжения, который сжег на жертвеннике, положит его подле жертвенника. Друзья, смотрите, пусть снимет с себя одежды свои, опять переодевается, наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место. Что сделано с грехом? До пепла. Вот когда мы читаем эти стихи, эти тексты, надо смотреть на крест. Что сделал отец с сыном? Что сделал отец с жертвой за грех? Огонь правосудия Божия сжег сына до пепла. Каждая клетка прошла через огонь. Все. Сколько это стоит? Друзья, сколько стоит то, что он висел на кресте? Евангелие от Иоанна говорит подробнее об этом. И мы читаем 19 глава. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды, его разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Не сшитый, весь тканый, его сняли. Он висел на кресте обнаженный. Высшего позора вообще не было и нет, чем сделать зрелище из обнаженного человека. Когда мы читаем вторую книгу царств, здесь написано, что Давид сказал: «Окажу я милость Аннону за благодеяние, которое оказал мне отец». И отец умер у Аннона, а он хотел вот так немножко попереживать с этим Анноном, успокоить его об умершем отце. И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья его подговорили. Они не так просто пришли. Они пришли разведать землю, потом тебе разбой устроят. И взял Аннон слуг Давидовых, обрезал половину бороды, отрезал одежды их наполовину до чресл и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены. Наполовину – это очень обесчещены. А какое же слово надо подобрать, если не наполовину, если полностью? 21-й Псалом, читаем. «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Пронзили руки». Нет, камнями не пронзишь, тогда камнями забрасывали за преступление. А тут пронзили, уже гвозди здесь есть в 21-м псалме. пронзили руки мои, ноги. Можно было перечесть все кости, мои друзья. Сколько стоит вот этот труд без отдыха? До изнурения, до изнеможения, до измождения. А они смотрят и делают из меня зрелище. Ризы делят между собою и об одежде моей бросают жребий. Сколько это стоит, друзья? Если Господь нам сегодня скажет всем и даст такую духовную информацию, что в наших глазах наша душа сильно вырастет в цене, я думаю, что Господь сделает свое дело. Насколько дорогое то, что Господь нам дал вот эту душу. Ведь она вечная. Мы здесь на земле для того, чтобы поработать над красотой нашей души. Господь трудится, но и мы должны быть соработниками у Него на этой ниве. Сделать душу покрасивее, чтобы она была хорошая. Вот. Ну и в конце концов, некогда каждый из нас в одиночку, или может быть мы все сразу, когда Господь придет, Господи, вот моя душа, я над ней поработал, она чистенькая, пятнышек вот здесь так я проверяю, ничего вот на моей душе нет, вот, пожалуйста, ты ее можешь брать. Я над ней честно поработал или поработал, кровью омытая она, все, никакого изъяна, никакого порока. Какой выкуп даст человек за душу свою, если он даже и приобретет весь мир, а душе своей повредит, погубит этот человек, если он будет приобретать не то, что нужно. Потому что он нам дал такое дорогое. И выкупил. И теперь надо сказать, откуда же он выкупил. А вот откуда выкупил. Римлянам, 7 глава, апостол Павел говорит, я платян, продан греху. Вот хозяин, продан греху. А потом выкупил. А как выкупил? Вот в одном месте тут написано так. Вот тут подробно говорится, что такое выкупил. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу. Самого себя продает. Уже больше у него ничего нет. Ну, купи меня самого. Продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельцев, то после продажи можно выкупить его. Или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его. А теперь интересный текст. Или если будет иметь достаток, сам выкупится. Друзья, мы имеем достаток, чтобы самим выкупиться. Ничего мы за свою душу Господу дать не можем. Ни один человек не имеет достаток, чтобы выкупиться. Господь довольную цену заплатил за каждую душу. И эта цена вполне устраивает Отца нашего Небесного. Давайте поблагодарим, что такое богатство Он отдал за нашу душу. Цена крови, цена воплощения. Позволил сатане делать с собой все, ожидал страдания. Наконец, сами страдания, позор, публичное зрелище, цена нашей души. Пусть Господь нас благословит. Хвала Ему за все. Аминь.
Под шатром Гефсимонского сада сколько тягостных мук было в этих печальных глазах. Это слезы Христа, небожителя вечного града. Слезы мольбы, что застыли в печальных глазах, что слышишь ты, чего ты меня здесь оставил? Как горькая сосна, не скорбная чаша слез. Но как хочешь, чтоб имя твое на земле я прославил. Я иду надо мною, пусть воля пребудет твоя. Крестный путь на вершине распятия, бичевание и смерть, поругание слава врагов. Изнемогший Иисус, я со святой под крики проклятия. Крест вознес на Голгофу, чтобы мир искупить от греха. Крови подорожали подножие, за меня кровь лилась, и омыла меня от греха. Там, где слезы любви и прощения пролил Сын Божий, там прощение. Чистой крови я обрел, слеза Христа блестит любовь, слеза Христа блестит любовь.
Руки на крестовой поперечине, ноги протяну гвоздями брус, лик венка шипами изувеченный, на груди повис, как тяжкий груз. За какие злые преступления обречен он на такую казнь? Почему молился о прощении палачей своих в последний час? Почему, как светопредставление, под ногами почва затряслась, и завеса храма разделения надвое сама разорвалась? Почему могилы многолетние возвратили к жизни мертвецов? Почему сильнее и заметнее исказилось на кресте лицо? Кто он? Осужденный на распятие за провины чьи-то, не свои, не мое ль вознес на крест проклятие, преступление распял, не мои ль? Не о мне ли просит умирающий, не мою ль вымаливает жизнь, и не для меня ли погибающий струи слез и крови там лились? и на голос совести карающий, на вопросы строгие души, я ответ сомненья разрушающий получила как-то раз в тиши. Это за твои провины многие жертвой любви стал Иисус, чтоб нашла души спасенье в Боге ты, чтоб бессильным смерти стал укус. Не вмещая это откровение, благодарность принесла ему. Знаю я, что тайну искупления не сейчас, а в вечности пойму. Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «Цена нашей души». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете высказывать, позвонив по телефону 503-257-2193. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире!
Приди ко мне, мой друг уставший, весь век боровшийся с судьбой, под игом бедизны могавший, приди скорей, я дам тебе покой. Приди скорей, приди скорей, приди, я дам тебе покой. Приди скорей, приди скорей, приди, я дам тебе покой. Искавший в жизни наслаждения, зло щедро сеявший рукой, всю жизнь не знавший примирения, приди скорей, я дам тебе покой. Приди скорей, тебе покой, приди скорей, приди скорей, приди, я дам тебе покой. Приди, окутанный грехами и сердцем мучимым тоской, с душой испорченной мечтами, приди скорей, я дам тебе покой. Приди скорей, приди скорей, я дам тебе покой. Приди скорей, приди скорей, приди, я дам тебе покой. Приди из мрака заблуждения, приди с раскаянной слезой. Приди, я дам тебе прощение. Приди скорей, я дам тебе покой. Приди скорей, приди скорей. Приди, я дам тебе покой. Приди скорей, приди скорей. Приди, я дам тебе покой. Приди ко мне, путы открыты. Приди, ты чарный и больной. Приди, все язвы будут смыты. Приди скорей, я дам тебе покой. Приди скорей, приди скорей. Приди, я дам тебе покой. Приди скорей, приди скорей. Приди, я дам тебе покой.